Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей!
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
В конце выпуска мы разыграем книгу. Книгу получит тот, кто первым правильно ответит на вопрос, который задаст Сергей. А книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Центр благородного воспитания находится на Садовой улице, и это место, где родители могут заниматься вместе с детьми в уютной атмосфере дворянского особняка XIX века. Подробности на сайте благородство.ком. Сергей, сегодня тема нашей программы, ты предложил ее назвать так: «Шуты всея Руси».
Ну да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим о скоморохах, о шутах, о тех людях, которые были, скажем так, при царском или других дворах, барском доме, да. Ну и рассмотрим. Мы же с вами прекрасно помним и Шекспира, там шуты играют и политическую роль, как вы помните, да, в «Короле Лире» там, или в «Гамлете», Йорик, я знал его, да.
И Дюма.
Дюма, конечно, Шико, да. Естественно, да. Мы сегодня рассмотрим шуты и наша страна, и наша власть. Были ли какое-нибудь влияние и чем отличалось? Да, сразу скажу, отличия были. Конечно же, о таких шутах мы говорить не будем.
То есть, в отличие от европейских, которые не всегда ходили в бубенчиках, у меня почему-то шут всегда ассоциируется с тем, что он должен звенеть бубенчиками и бегать, а там какие-то были они совсем в обычной одежде?
Ну, разберемся. Нет, в обычной одежде, конечно, не были. То есть, когда человек входит в зал какой-то, да, какой-то, он прекрасно понимает, кто шут, а кто император. Вот, да. Ну, хорошо, дорогие друзья. Итак, шут – это лицо при дворе государя или в барском доме, в обязанность которого входило развлекать и смешить забавными выходками господ и гостей. Да. Первое, что приходит на ум, Саша, когда услышишь слово «шут» – это безобидный, бестолковый человек, но довольно забавный. Однако истинная роль шута в истории человечества была, пожалуй, одной из важнейших ролей при каждом европейском дворце. Ну и в России в том числе. Среди них были весьма люди образованные, умные, прозорливые, острые на язык, под маской веселья и дурачества, разоблачающие истинных придворных дураков. Ну да, традиционно шут изображался в колпаке с бубенчиками, как ты, Саша, правильно заметила. Три длинных его конца символизировали, Саша. Кстати, а что, как ты думаешь, почему три таких конца? А две – это ослиные уши, а третий – хвост. Это атрибуты, дорогие друзья, карнавальных костюмов во время римских сатурналий и ослиных процессий раннего Средневековья. То есть много чего-то прошло у нас издалека, но откуда мы уже как бы стали забывать. В русской традиции, Саша, можно встретить замену слова «черт», вообще нечистой силы, словом «шут». Широко известно, например, устойчивое выражение «ну и шут с ним». В северорусских деревнях, Саша, русалок и сейчас называют шутовками. Шут сегодня чаще всего воспринимается как театральный сценический персонаж, действующий лицо драматического произведения. Ну, Риголетто. Отметим, что в скоморохах и шутах эстетизированы два разных типа придворных острословов – природных дураков и умных с острым языком людей. То есть, Саша, здесь, наверное, две исторические традиции дворцового веселья. Умные шуты – порождение собственной ренессансской драматургии. Острый ум сопрягался с умением быстрого принятия разумного решения и был связан с исследованием проблемы свободной воли, ну, которая как бы разрабатывалась, по сути, всей эпохой Возрождения. Ну вот как бы, да, это был человек, который мог говорить правду, что ли, да? Но скоморох все-таки немножко другое. Но если вы помните, скоморох – это не русское слово, это греческое. Ну и хочу напомнить вам про скоромуша. да, Фредди Меркьюри. Это же тот же самый...
Это он и есть.
Это он и есть, конечно. Но не все мы знаем это, Саша. Но они и те, и другие являлись персонажами придворной жизни. И в России тоже были свои шуты и скоморохи. Единственное, что скажу еще про скоморохов, да, когда Андрей Тарковский стал снимать «Страсти по Андрею», Андрея Рублева, знаменитый, великолепный, гениальный фильм, то там как раз таким скоморохом должен был сыграть и сыграл Ролан Быков. И вот Ролан Быков, Саша, вспоминал, что он, ну, как у нас учили, по системе Станиславского должен войти в эту роль там и прочее. Поэтому он пошел в библиотеки и попросил, чтобы ему дали самые известные скоморожьи приговорки, частушки. Ну, частушки, они позже немножко появились, да? Тут такие вот веселые какие-то песенки, которые исполняют, да? И когда ему дали научные работы, настоящие и прочее, Ролан Быков ужаснулся, Саш, потому что там были только одни бранные слова. Вообще ничего, то есть один мат. И Ролан Быков тогда сам в тайне от Тарковского и остальных, сценариста Андрона Кончаловского, написал сам частушки, которые он там исполнил. И после того, как была премьера, и там присутствовали доктора филологических наук наши, да, вот, они все подходили к Ролану Быкову, где вы такую жемчужину нашли? Мы же все время и социальность, и политика, и юмор, и так далее, и тому подобное. Но Ролан Быков не стал говорить, что он придумал это самостоятельно.
Интересно.
Вот, да. Ну да. Одно из первых упоминаний о шутах, Саша, в нашей стране встречается в повести временных лет. От 1068 года. Несмотря на то, что скоморохов в России было много, они даже нарисованы на фресках Софийского собора. История о них сохранилась мало сведений. Нам известно, что шуты одевались яркой одеждой, колпаки с бубенцами. В России шуты добавили себе украшения гороховую соломку. Отсюда и возникло выражение «шут гороховый», угу. То есть в бубенцах горошек. Прослеживается также определенная связь с традицией шутовства с традицией юродства. Ну, в нашей стране очень тонкая грань между помешательством, святостью и жизнью. Вот, потому что в нашей жизни хватает абсурда сколько угодно. Но, кстати, когда, ну, главный певец абсурда в нашей стране – это Даниил Хармс, конечно, Саша. И когда ему в 40-м году, когда были присоединены Прибалтика и Западная Украина, Западная Белоруссия, и через них к нам в страну и в Ленинград попали первые книги Франца Кафки. И обратились к Хармсу, на, прочитай, это вот такой же, как и ты, да, абсурдист, только очень похож на тебя. Хармс прочитал и сказал: не похоже, потому что, дорогие друзья, не смешно. Понимаете? Наш абсурд всегда с юмором. У них абсурд такой, который есть, да. Это все-таки разница определенная. И поэтому еще раз, очень тонкая грань и граница между психическими заболеваниями, юродством, шутами, ну и всеми остальными там, да, товарищами, которые у нас существуют. Это по моему мнению, дорогие друзья. Некоторые исследователи считают также средневековых шутов носителями давних духовных традиций и тайных знаний. Ну, и в первую очередь, это, конечно, ярмарочные шуты, скоморохи. Один из наиболее известных русских шутов жил при дворе царя Ивана Грозного. Вот мы его имя знаем, да? Звали его Осип Гвоздь. Осип был средним сыном князя Примкова Ростовского и обладал особым остроумием и прозорливостью. Ну, правда, судьба его, конечно же, трагична. Шутить при Иване Грозном было трудно. У императора Нерона в гостиной жили два барона, и каждый жил без языка, что делать жизнь ведь нелегка. Когда царю со своей свитой приходилось выезжать из загородных палат в Московский дворец, то впереди всех на огромном быке в одеждах, расшитых золотом, и в колпаке с ослиными ушами и серебряными бубенцами ехал Осип Гвоздь собственной персоной. Как-то царь с шутом повздорили. Осип позволил себе усомниться в родстве царя Ивана с римскими императорами, за что тот попытался окунуть шута лицом в кипящие щи. Однако Осип повернулся и хотел сбежать, но нож самодержства настиг его. Печален был конец этой истории. Царь, опомнившись, вызвал лекаря, и тому лишь пришлось констатировать смерть. Бог лишь единожды вкладывает человеческую душу, а коль она ее покинула, то никому не дано признать ее обратно, сказал по этому случаю Иван Грозный. Мы не знаем остальных имен шутов. Не знаем уж первых шутов при, ну, скажем так, если мы помним, дорогие друзья, вторую часть великого фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», там же как раз есть такие вахханалии, да, шутов и опричников. Кто есть кто, там непонятно там. Ну, там они в виде женщин там еще танцуют и другие интересные вещи. Но мы сейчас об этом говорить не будем, да. Но мы не знаем имен шутов и при первых романах. Только при Петре Первом.
Почему не сохранились их имена?
Но они были очень богомольные. Они очень были верующие и так далее. Поэтому, ну, шут всегда на грани. Ну и как бы, знаете, как все-таки волнами идет история. И когда, или там, маятником, да, и вот разгул, все эти жуткая кровь, веселье, которые были при Иване Грозном, да, они как бы народу и стране, страна от них устала. Поэтому следующие русские, ну, царь Михаил, Алексей Михайлович или Иоанн, кстати, сын Ивана Грозного, да, они уже были более спокойные, были не в Ивана Грозного, хотя и те, и другие имели кровь родственную там друг другом, да. Поэтому, конечно, при них все было тихо и спокойно. Петр I, который был, ну, тоже, наверное, пассионарием, скажем так. Наверное, не пассионарии при себе не имеют шутов, а пассионарии, наоборот, в первую очередь. Ну, наверное, шуты при Петре Первом снова появились, потому что царь любил пьянки, перформансы какие-то, праздники и многое другое. Впрочем, Саша, у нас с тобой передача об этом, наверное, тоже была и не одна. Ну, первым шутом считается Яков Тургенев. Ну, вот у нас уже в течение полугода третий раз упоминается эта славная семья. Ну, и Петр Первый с детства привык к шутам и карликам, являющимся неотъемлемой частью придворного быта. А так как шутами при русском дворе зачастую становились выходцы с верхушки русского общества, царь частенько устраивал различные ритуальные празднества. Так, в 1700 году Петр I лично, сосватав дичиху, велел сыграть шутовскую свадьбу своему шуту Якову Тургеневу. Как было написано, до этого он был знатный воин и киевский полковник. Эта свадьба сопровождалась большим количеством насмешек над старыми обычаями. Сам же царь в форме морского офицера принял непосредственное участие в постриге бород именных бояр и отрезании рукавов, подолов, боярских кафтанов. То есть он бояр пригласил на свадьбу. Но они пришли в чем? В самом лучшем. И чтобы долго не ловить их насчет бород и так далее и тому подобное, он прямо там, скажем так, да, устроил это. Ну, если ты знаешь ситуацию, знаешь, с кем ты общаешься, то достаточно просто. В XIX веке, например, был такой послан приказ, на Северном Кавказе запрещалось ходить вооруженным мужчинам. Ну, как мужчины и невооруженные на Северном Кавказе? Это смешно, да? И тогда руководитель Грозненской крепости объявил всем знатным людям, которые жили вот на Северном Кавказе, что приедет знатный генерал, фельдмаршал, да, родственник царя. И надо его встретить. И они все делились очень хорошо, и все были вооружены. Но он просто взял и все вооружение сразу аннулировал у них, да? Поэтому как бы это не первый случай такой и не последний. Думаю, что что-то будет еще. А трагический был конец Якова Тургенева, который погиб в 45-летнем возрасте во время жестокой забавы всепьянейшего собора в селе Кожуково. Ну, Кожуковская станция, вы знаете, есть, да, где приходили буйные петровские развлечения. С членами собора царь кутил и праздновал все свои победы, устроил маскарадные шествия и шутовские праздники. Так вот, Яков Тургенев был участником всепьянейшего собора 12 января 1695 года. Там тоже была свадьба. В общем, от этой свадьбы он скончался. Перепил. Ну, я напомню про то, как Анна Иоанновна стала вдовой прямо на свадьбе, да? Как бы это же не один случай был, да? Другой вопрос, что, наверное, если ты шут и русский воин, ты пить, наверное, умел, так или иначе.
А после смерти Тургенева кто-то занял его место?
Ну, конечно, святое место, Саша, пусто не бывает. А появился Яков Волков по кличке Комар. Я уже повторюсь, что при царском семье при Петре Первом в его дворце жило несколько десятков карликов и карлиц, которые были одеты на европейский манер и могли в любой момент развлекать царя. Среди них был крепостной крестьянин маленького роста Яков Волков по кличке Комар, который, по признанию самого Петра, спас его во время стрелецкого бунта, предупредив об опасности. Ради потехи в 1710 году царь насильно женил Комара на престарелой карлице Прасковье Федоровны. Таким образом, Петр хотел развести в России особую породу карликов. Но он был ученый, как бы грамотный, и понимал, что можно что-то сделать. Но карлики почему-то не рождаются.
Ну, так она же престарелая.
Ну, с одной стороны, он же также совокуплял, извините за глагол, и людей громадного роста, баскетболистов. Но они тоже не давали, скажем так, такое же высокое наследство. Ну, самый, наверное, знаменитый шут при царе был Лакоста, или его называют Дакостой. Ну, тут, понимаете, надо понимать, он, с одной стороны, был из Португалии, дорогие друзья, а с другой стороны, есть такой район Акоста в Северной Италии. Вот, поэтому «Д» из Акосты, да, то есть, наверное, все-таки неправильно. Но его так называли, потому что, наверное, Лакоста понимал, что приставка «Д» – это значит дворянская. Он, конечно, им не был, он был евреем-маран старинного рода. Ну, евреи-мараны, Саша, это евреи, которых насильно перекрестили, да, они становились выкрестами насильно, да. Он бежал из Португалии под надзором инквизиции в Голландию, жил в Амстердаме, потом в Лондоне, жил в Гамбурге. После долгих странствий по Европе обосновался с отцом и братьями в Северной Германии, где открыл маклерскую контору, которая давала еще уроки этикета. Но в 12-13 году он был представлен посетивший город Петру Первому, который тоже приказал своим дворянам, которые с ним приехали, учиться как политесу, что ли, да, и он увидел Дакосту, который очень остроумно с ними общался и довел их до той нужной кондиции, по которому они могли уже входить в высшее общество. Это очень понравилось Петру Первому, он его выписал в Россию. Дакоста был человеком умным и ловким, хорошо образованным, говорил на 6 европейских языках, превосходно знал Библию. Смешная, несладная фигура и умение всем понравиться позволили ему стать шутом при дворе. То есть, если других назначали, вот как покажет императору, то этот добивался этой должности. В России он получил имя Петр Дорофеевич. Известно, что он помогал Петру Первому, которого называл кумом, резать боярам полы кафтанов, стричь бороды, да? А Петр Первый любил с ним вступать только в богословские споры. И за усердную шутовскую службу пожаловал ему титул самоедского короля. Самоеды, Саша, так называли ненцев или других представителей тундры. Для того, чтобы у него была своя территория, он ему подарил безлюдный остров Финского залива Сомерс. В связи с этим Дакоста всегда появлялся на застольях, когда его звал Петр I, высочайшей короной из жести, которая сдвинула на одно ухо. Вот, да, он был королем Сомерса. По инициативе Меншикова в 23-м году он был сослан в уральскую деревню Кедерметово, ныне это Каслинский район Челябинской области, за связь с осужденным на смерть вице-канцлером Шафировым. Тот и другой были евреями, поэтому, ну и оба были выкрестами, что понятно, но все равно, видимо, общались. А вновь он был возвращен ко двору императрицей Анной Иоанновной. Лучше Дакоста никто не мог ненавязчиво напомнить подданным о благе государства, о былых победах и достижениях. Неистощимое остроумие этого шута вошло в пословицу. Он стал героем многочисленных литературных и окололитературных анекдотов. В них рассказывается о неизменном находчивости Петра Дорофеевича в любых житейских передрягах. А один раз он пускается в морское путешествие, и один из провожающих его спрашивает: «Как ты не страшишься садиться на корабль? Ведь твой отец, дед и прадед погибли в море». «А твои предки каким образом умерли?» – спросил Дакоста. «Представились блаженные кончины на своих постелях». «Так как же ты, друг, не боишься ложиться на постель?» «Ну, по-моему, остроумно и сейчас». Да. Один придворный спрашивает Дакосту, почему он разыгрывает себя дурака. Шут отвечает: «У нас с вами для этого разные причины. У меня недостаток в деньгах, а у вас в уме». Дакоста прожил много лет со сварливой женой. Когда исполнилось 25 лет со дня их женитьбы, друзья попросили его отпраздновать серебряную свадьбу. «Подождите, братцы, еще 5 лет», – предложил Шут, «и тогда мы отпразднуем 30-летнюю войну». Жена Дакоста, Саша, ко всему прочему, была еще малоростом. «Почему, будучи разумным человеком, ты взял в жену такую карлицу?» – спрашивали его. «Когда я собрался жениться и заблаговременно решил выбрать себе из всех зол самое меньшее». Да, действительно, это правда смешно. Ведя с кем-то тяжбу, Дакоста часто наведывался в одну из коллегий, где судья наконец однажды сказал ему: Из твоего дела я, признаться, не вижу для себя хорошего конца». «Так вот вам, сударь, хорошие очки», – ответил шут, подавая ему червонц. Угу. Ну, следующий шут, дорогие друзья, был, ну, известных, да, это, конечно, шут Педрилла. Итальянец из Неаполя, скрипач.
Этот... У него было имя, отчество какое-то.
Ну, потом русское, да, так он, ну, по-итальянски Педрилла нормально. Так вот, а если сравнить с другими шутами, это был, конечно, бухгалтер. Он обладал удивительным свойством извлекать выгоду из самых, казалось бы, невыигрышных ситуаций. Кто мог подумать, что можно обратить себе на пользу непривлекательность и плохой характер жены? «Это правда, что ты женат на козе?» – спросил как-то шута курлянский герцог Берон, знавший о его семейных неурядицах. А в голове Педрилла мгновенно созрел хитроумный план. «Не только правда», – ответил находчивый шут, – «но жена моя беременна и на днях должна родить. Смею надеяться, что ваше высочество не откажется по русскому обычаю навестить родительницу, подарить ей что-нибудь на зубок младенцу». Берон расхохотался и обещал исполнить просьбу. Педрилла этим не ограничился и обратился к самой императрице. «Ах, ваше императорское величество, видимо, ля мия кара, ну, моя возлюбленная. Глазки востра, бела, как млеко, нежна голосок, как флейта, ножка тоненькая, маленькая, меньше шею княжон, проворно танцует, прыжки такие большие делает, и такая молоденькая», говорил он с акцентом, коверкая русские слова, живописая свою прелестницу, четырехногую козу. Через несколько дней шут объявил, что его жена-коза наконец благополучно разрешилась от бремени. Анне Иоанновне идея с праздника почёть рождения козы понравилась, и она со всем двором пришла в гости к Педрилла. Вот что рассказывает об этом свидетель. «Диво дивное ожидало зрителей в квартире Педрилла. Превращенный сей раз из нескольких комнат в одну обширную залу со сценою, которая надо было ходить нескольких ступенек. Сцена была убрана разными атрибутами из козьих рогов, передних и задних ног, хвостов и далее связанной бантами из ленты или веревок. В глубине сцены на пышной постели и богатой кровати, убранной малиновым и штофанным занавесом, лежала коза. Самая хорошенькая из козьего пола. Из-под шелкового розового одеяла, усыпанное попугаями и заморскими цветами, заметно было беспокойное движение связанных ножек. Подле нее на богатой подушке лежала новорожденная козочка, повитая и сплетенная как должно. Рядом с козочкой возлежал Педрилла и серьезным видом принимал от гостей поздравления и бесчисленные подарки, ведь одарить счастливого отца должен быть каждый. В результате изобретательный шут сорвал в тот день весьма солидный куш – около 10 тысяч рублей. Довольно обогатившись в России, шут вернулся на родину в Италию, где сменил шутовской колпак на неброское платье неаполитанского трактирщика. Ведь ему в сущности было все равно, каким ремеслом зарабатывает себе капитал. Корысти ради он был готов и на шутовство, и на ростовщичество, и на плевки и окрики пьяных посетителей у трактирной стойки.
Сергей, а шут Балакирев?
Ну, конечно, мы все знаем пьесу Горина, которая была прекрасно поставлена в Ленкоме. Да, Иван Алексеевич Балакирев, он по сравнению с другими прожил долгую жизнь, 64 года, выходец из старинного дворцового рода Балакиревых. Ну, Миля Алексеевич Балакирев, тоже из могучей кучки оттуда, происходил из Костромской ветви рода. Впервые был представлен царю в 1715 году, когда ему было 16 лет, в Петербурге. После чего был определен в Преображенский полк солдатом. Ему было велено обучаться инженерному искусству. В 1719 году был взят для домашних послуг во дворец. Был назначен въездовые к жене Петра I Екатерине Алексеевне. В 1922 году, направляясь по Оке в персидский поход, Петр I во второй раз побывал в Касимове. В свите Петра I был Иван Балакирев. Он узнал, что титул правителя города не занят, и попросил у царя позволения именоваться ханом Касимовским. Ну, касимовские татары – одно из ветвей татарского народа. Царь в шутку дал согласие. Так в Касимове снова появился хан. Первоначально этот титул был формальным. В 1923 году он стал приближенным камергера Вильяма Монса. Служил рассыльным между ними и Екатериной, то есть бумажки с любовными посланиями приносил. В 26 октября 24 года Балакирев сообщил обоиному делу ученику Суворову о том, что он возит письма Екатерины к Монсу. Об этом стало известно Петру I. 5 ноября пришел анонимный донос императору. Дознание было поручено известному заплечному мастеру Ушакову. Петр I приказал пытать Балакирева, и тот сообщил о взятках Монса, о письмах Монса, об измене Екатерины. Монс был казнен, а Балакирев, как сообщник, был порот 60 ударами, да, и был сослан в Эстонию на 3 года.
Сергей, давай шутки в сторону. Новости на радио «Говорит Москва».
Да, давайте узнаем, что у нас сегодня нового.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – «Шуты всея Руси».
Да, дорогие друзья, говорим сегодня о скоморохах. В 1724 году после смерти Петра I и вошедшей на престол Екатерины Балакирев был возвращен в Петербург. Ему присвоили звание прапорщика Преображенского полка. Балакирева определили ко двору императрицы без определенной должности. В 26 году по указу Екатерины I он получил право владения бывшим имениями Касимовских царей. То есть он получил все Касимовское ханство, уже не в шутку. А также он получил поручика Ливгвардии и титул царя Касимовского. В 31 году императрица Анна Иоанновна зачислила Балакирева в штат дураков, придворных шутов. Он был остроумным, но крайне невоздержанным на язык. Со своей крамольной речи привлекался в тайной канцелярии. Из тайной канцелярии был вызволен лишь императрицей с внушением лишнего больше не говорить. Несколько раз награждался Анной Иоанновной и пользовался ее покровительством. В 30-м году он женился на дочери посадского жителя Морозова и не получил обещанного в качестве приданного за 1000 рублей. Императрица об этом узнала, лично распорядилась взыскать их в пользу с родственников невесты. В Санкт-Петербурге Саша он владел собственным домом в приходе Воскресения Христова на Литейном проспекте. Весной 40-го года, отпросившись у Анны Иоанновны свое имение до осени, после известия о кончине, он больше не вернулся ко двору. Устал был шутом. Был женат, но детей не имел. Умер в Касимове в 1763 году. Его могила, дорогие друзья, находится за алтарем Георгиевской церкви, как раз в Касимове. Можно ее видеть.
Сергей, а какими шутками он прославился?
Как-то он спросил Петра I, какое сходство между колесом и чиновником из приказа. И сам же ответил: «И того, и другого надо почаще смазывать. Не подмажешь – не поедешь». Это его фраза. Ну, один придворный Саша, желая прилюдно унизить Балакирева, обратился к нему с вопросом: «Точно ли говорят при дворе, что ты дурак?» Балакирев спокойно ответил: «Не верим, любезный. Они ошибаются, только людей морочат. Да мало ли, что они о ком-то говорят. Они тебя называют умным, но ведь это не так. Поверь, пожалуйста». А анекдоты о шуте Балакирева, в основе которых могли лежать реальные факты, вышла даже книжка Саши «Анекдоты о шуте Балакиреве». Но там непонятно, выдуманы они или реальные факты. Ну, что оттуда можно прочитать? Что Петр Великий обещал ему довольно важное место. Балакирев молчал до времени, но когда государь приказал придворным явиться к себе за решительным определением, то Балакирев притащил откуда-то лукошко с яйцами и сел на него при входе в приемную. Скоро появился придворный и стал просить шута, чтобы тот доложил о нем государю. Сначала Балакирев не соглашался, отговариваясь с тем, что ему некогда. Но потом согласился с тем, однако с условием, чтобы проситель тем временем посидел на его месте и не сходил с лукошка. Придворный, немало не думая, охотно занял место шута и уселся на лукошко. Балакирев пришел к Петру I и попросил царя заглянуть в придворный покой. «Вот кому ты даешь видное место, государь, а мне ничего». Да. «Вот и рассуди, ему или мне дать место». Государь тотчас решил удалить от себя молодца, который не умнее яйца. В другом случае Саш наоборот, что своими средствами мог кого-то спасти. Но, согласно одному такому анекдоту, один из близких родственников Балакирева попал под гнев и немилость царя. Но государь отдал его под суд и уже был готов утвердить приговор, как вдруг явился Балакирев с грустным лицом и весь расстроенный. Государь увидел Балакирева, обратился к присутствующим и сказал: «Наперед знаю, зачем идет ко мне Балакирев, но даю честное слово не исполнить того, что он будет просить меня». А Балакирев начал свою речь так: «Государь всемилующий, удостой услышать мою просьбу. Ты хочешь моего родственника наказать, но мало, не прощай бездельника, моего родственника, попавшего под твой гнев. Он должен быть осужден судом и законами». Ну, естественно, Петр I вынужден был отказать. Но, Саша, наверное, это главные шуты, которые были при Петре I. А следующая такая носительница традиции шутов при дворе была, конечно, Анна Иоанновна. Шуты и знати существовали при Петре I, но при Анне Иоанновне это стало всеобъемлющим. То есть были только шуты из дворянства. А почему? Ну, потому что традиция, Саша, в нашей стране. Кто бы ты ни был, фельдмаршал, князь, граф, ты все равно пишешь, обращаешься к государю, раб твой государственный, пав на землю, челом бьет. Да, эта формула сменилась запрещенную Петром I. Холоп твой Ивашка, да, челом бьет. Так подписывались, к примеру, генерал-адмирал Апраксин. При Анне подписывались также всенижайшие рабские, припадая к стопам вашего императорского величества, такой-то. Да? Это не была, Саша, какая-то особая форма унижения, сопровождающая слезную просьбу. Это была обыкновенная эпистолярная форма под рапортом, докладом на высочайшее имя. Естественно, что в обществе поголовных холопов все равно кто будет выносить горшки за императрицей. Да. Поэтому, да, она специально шутами она делала специально людей из знати. Ведь грань между шутовской и серьезной должностью была вообще очень тонкой. А давайте вспомним князь-папа, думный дворянин, граф Никита Зотов, который был и шутом при дворе Петра I, и начальник ближайшей канцелярии центрального финансового органа управления. И где он здесь шутил, а где говорил правду, вещь очень тонкая, дорогие друзья. Уместно припомнить и шутовского князь-кесаря, князя Федора Рамадановского, долгие годы ведущий страшным Преображенским приказом, политическим сыском. Но он все равно был князь шутовской, князь кесарь. Из многих материалов видно, дорогие друзья, что Анну, человеку переходной эпохи, тянуло прошлое, где были милые для нее привычки и нравы. Ну, с детства она же воспитывалась при царе Алексея Михайловича, да? Она была племянницей Петра I, в то время, когда еще реформ не было. Это был мир так называемой царицыной комнаты. Поэтому, да, ее тянуло снова карлицам, или, как она говорила, уродкам, которых было очень много. Понятно, что царица имела свой двор штатных верховых боярынь, мам царевичей, царевен, казначений, сенных девиц. Ну, а на самом низу служебной лестницы располагались дурки-шутихи, уродки, старухи-богомолицы, девочки-сиротинки, дети-инородцы, ну, которые лицом отличались чем-то, да, там, калмычки, арабки, грузинки. В таком мире Анна жила при дворе матушки своей, Прасковье Федоровне. И Петр, приезжая в Измайлово, каждый раз брезгливо разгонял по лестницам и закоулкам целую стаю убогих и коллег. Зайдя на престол, Анна стала возрождать постепенно в Петербурге свою царицыную комнату. Конечно, дорогие друзья, в полном объеме это сделать было невозможно. Наверное, все-таки времена московских теремов прошли. Но какие-то элементы комнаты все-таки снова появились в 30-е годы 18 века. Старые порядки как бы сами собой появлялись, как ожившие воспоминания о бывшей московской царевне. Ну, разумеется, с новациями, которые принесло время. По документам можно проследить, что Анна собирает по кусочкам свою комнату, выписывая из Москвы, из монастырей всеми забытых, но памятных ей Анне, старушек-матушек, приживалок прежнего Измайлова. Одновременно идет, так же, как сказано было выше, тщательная селекция шутов, выписанных из разных мест. Ну, можно увидеть такие документы в архивах Анны Иоанновны. «Отпиши Левашову, в то время главнокомандующим русскими войсками в Персии, что прислал двух девочек-персиянок или грузинок, но только чтобы они были белы, чисты, хороши и, главное, не глупы». Да, при дворе Семену Салтыкову, который имел отношение к Сибири, да, она выписала двух тунгусской породы девок. То есть вот так вот она потихонечку собирала свой персонал. Кстати, ни Салтыков, ни сама Анна не видели в таких письмах какое-то оскорбление людей и прочее. Или то, что шуты становились дворяне, она тоже не видела никакого оскорбления дворянской чести. Один раз она была очень напугана тем, что пришли нарочные гвардейцы от Салтыкова. И она Салтыкова сделала его шутом. То есть и Салтыков, и она считала это нормальным. Самым известным, наверное, шутом из таких бывших, что ли, да, это был, конечно, князь Голицын. Он происходил из старшей, как называется, несчастливой ветви рода Голицыных, Васильевича. Родился в Москве в семье князя Алексея Васильевича Голицына и Марии Исаевны, которая была квашнина. Он приходился внуком Василию Голицыну, известному фавориту царицы Софьи. В 89-м году вместе с дедом и отцом был отправлен в ссылку. Сначала в Каргополь, а позже в Холмогоры. Ну, это где-то 75 верстах от Архангельса. Получил хорошее домашнее образование под руководством деда. Потом был возвращен, да. Он при дворе носил фамилию Квасник. После смерти последнего из семьи, отца и деда, он возвратился из ссылки. А Михаил был послан Петром I за границу на обучение. Он закончил Сорбонну. Потом находился на военной службе, вышел в отставку в чине майора. В 1721 году после смерти своей первой супруги Марфы Хвостовой, которая Михаил Голицын, оставив в России двух детей, выехал за границу, где принял католичество и женился во второй раз на итальянке. Сменив вероисповедание, Михаил Алексеевич не придал значения, о чем вскоре только пожалел. Анна об этом узнала в 1732 году, когда супруги с маленькой дочерью вернулись в Россию. Она посчитала, что только ненормальный может отказаться от православия. Поэтому Голицын, да, кстати, скрывал от всех свою жену иностранку и смену вероисповедания. Она его отозвала в Петербург, Анна, и сделала его шутом, а брак признала незаконным. Жену Голицына отправили в ссылку, по другой версии, выслали из страны, да, а он стал дураком, официальным дураком. Значит, и поменял на прозвище Квасник. А с одной стороны, он из семьи Квашниных, мама у него Квашнина, а во-вторых, он был ответственен за столом за почивание императрицы и его гостей квасом. Ну, да, он тоже был остроумным человеком. Кстати, он любил рисовать. И вот один раз Анна Иоанновна, скажем так, увидела его картины и пошутила. Сказала: «Почему у вас такие прекрасные портреты, а дети у вас такие непригожие?» На что он сказал: «Матушка, портреты я пишу при свете, а дети делаю ночью». Ну, да. Ну, конечно же, Апраксин, Волконский. Они все были шутами. Вообще, дорогие друзья, чтобы представить, что там было, сидит это шут и на что-то отвечает остроумно, нет. В основном это были, скажем так, карлики и карлицы, которые как веселили Анну Иоанновну? Они между собой дрались перед ней. Вот, и в то же время дрались и наши аристократы. Вот, если кто-то кому-то хорошо ударит, Анна Иоанновна басом смеялась. Ей было это весело, да. Вот. Очень любила мат. Поэтому, да, вот знаменитую поэму Третьяковского, которая состоит из мата, да, она просто обожала и все время, да, смеялась. Этим не при ней тоже пытались вот так вот шутить. В принципе, если сейчас посмотреть, что происходило в это время при царском дворе, это не смешно. Ну, я даже не говорю про толерантность или какие-то такие вещи, но, в принципе, это было очень убого. Кликушество, все это, да? Вот.
Ну, тогда еще не было телевизора и прочих развлечений.
Ну, я с этим могу согласиться, дорогие друзья, с тобой, Саша. Но единственное, скажу, что все-таки царский двор был символом какой-то. И поэтому, когда и он не приносил очков, что ли, или вестов нашему государству, потому что посланники, атташе, которые были при дворе, дипломаты, они все писали в письмах или оставили в воспоминаниях не очень хорошие эпизоды из нашей жизни. Да? Ну, апогеем этой веселости, всей этой вот вахканалии шутовской, это была, конечно, свадьба в ледяном доме. Ну, то пригодились те самые тунгуски и другие, кого там собирали со всей страны, да. Там как раз был первый этнографический перформанс, который все народы поздравляют Анну Иоанновну. Вот, Анна Иоанновна смеялась, опять-таки, басом. Ну, дорогие друзья, давайте так, я про «Ледяной дом» сделаю передачу. Потому что там много отдельного и, скажем так, нам много говорить, да? Но так или иначе, действительно, это было таким апогеем. Было очень холодно, единственно скажу, зимой 39-го года, до 35 градусов мороза. И поэтому так один из Волынских предложил Анне Иоанновне сделать свадьбу и построить ледяной дом. И на реке Нева, там, где вот дельта, где сейчас находится Дворцовый мост, был из воды сделан, скажем так, этот дворец. Ну, его делали все известные архитекторы того времени, поэтому он был симпатичный, одноэтажный. На втором этаже были хоры, где, скажем так, Анна Иоанновна смотрела за свадьбой. Свадьбу решили делать, да, между аристократом, да, шутом Волконским, и, с другой стороны, такая была... великанша Буженинова. Она была калмычкой, и у нее еще были усы. Поэтому, чтобы сделать биографию при Анне Иоанновне, надо было найти женщин, которые с бородой, с усами и прочее. Их искали по всей стране, привозили, это были большие подарки. Анне Иоанновне это очень нравилось, да. А устроили праздник, ну и в конце, да, все были одеты, минус 35, было холодно. Понятно, что во льду невозможно там что-то... камина, а молодожены находились, ну, такой в свадебных одеждах, им было очень холодно. Вот, и Анна решила оставаться, скажем так, после свадьбы на хорах, чтобы увидеть первую брачную ночь. Ну, понятно, что это было невозможно. Вот, кстати, там Анну Берон увез оттуда, да, и втайне привез там валенки, тулуп и так далее и тому подобное. Уйти оттуда было им нельзя, но хотя бы было не так холодно, так или иначе. Ну, вот такие вот развлечения.
Сергей, а вообще вот после Анны Иоанновны эта культура стала уходить? Или вот вообще очень трудно представить просвещенного царя, скажем, Александра I и шутов?
Определенно это было невозможно. Вот. Но я скажу, что как только императрица ушла в мир иной, и русским царем стал Иван Антонович, да, его мать Анна Леопольдовна, которая была... внучка Петра I, она была грамотной женщиной. В первую очередь, что она сделала, это выгнала всех, да, отменила шутовство, больше у нас их не было, всех юродивых были отправлены далеко и далеко, вот, далеко от Зимнего дворца. То есть на этом шутовство в нашей стране закончилось, слава богу.
Сергей, а еще есть какие-нибудь интересные высказывания шутовские, которые остались в памяти?
Одна пожилая дама, будучи в обществе, уверяла, что ей не более 40 лет от роду. Квасник, хорошо знавший ее истинный возраст, сказал, обращаясь к окружающим: «Можете ей поверить, потому что она больше 10 лет об этом говорит». Вот, да. Ну или там Голицын с энтузиазмом и таким подлинным рвением принялся участвовать в жестоких забавах государыни. Его сажали нагишом в лукошко с яйцами. Князь хлопал руками, как крыльями, кудахтал и пел петухом. Отвечая на все вопросы не в попад, обливая себя опилками с квасом, да, неуклюже дрался с другими шутами, как я уже говорил. Придворные в голос хохотали, а императрица в восторге писала московскому градоначальнику Салтыкову: «Семен Андреевич, благодарен за присылку Голицына. Он здесь всех дураков победил. Ежели еще такой же будет сыщется, то немедленно уведом». Ну, грустно, дорогие друзья, с одной стороны, да? Ну, так вот, да. Такие вот шуты. Оказывали ли на политическое влияние? Нет, не оказывали. А повышали ли настроение императрицы? Да, и императору тоже, да. Еще раз, шуты могли как-то влиять на что-то при королевских европейских дворах.
Все-таки влияли.
Влияли, потому что они были членами различных группировок. Там, да, религиозных, нерелигиозных, районных там и так далее.
Ну, как шику.
Да, вот, да. А там это возможно было. Ну, как-то хитро, при помощи чего-то. В России это было невозможно, потому
что... То есть они были как шпионами при дворе, что ли?
Ну, скажем так, скорее лоббистами.
Лоббистами.
Чего-то там, да. Ну, скажем так, зная, что через шута можно добиться какой-то должности, люди давали взятки, вот, и они пробивали. Да, это нормально, считалось для того времени. Поэтому там такой бизнес. У нас с этим тяжелее. У нас было тяжелее, потому что статус шута был, скажем так, ярмарочно-базарным. Да. Еще раз, хотя люди там были достаточно серьезные. Но дворянство воспринималось, Саша, как служивый класс. Да, понятно, хочется служить императору, быть героем и так далее и тому подобное. Но ты служишь, и когда ты нагишом, на яйцах кудахтаешь, прыгаешь и так далее и тому подобное, к сожалению. Поэтому, конечно же, после Петра I и Анны Иоанновны начались определенные изменения. Да, Елизавета Петровна, хотя тоже воспитывалась при этих товарищах и смеялась там дивно, она уже этого не хотела. И когда Екатерина II, она все-таки решила, что русское дворянство должно походить на феодалов Европы, и поэтому дала им золотую грамоту, разные льготы. Ну да, с этого момента и началось. Ведь наше дворянство было малограмотное. Ну, только с Елизаветы Петровны дворянство стало читать. А оно, скажем так, стало заниматься культурой. Могло не служить. И многое другое, да, и оно превратилось потом в Онегина, Печорина или Ленского, да, с Татьяной Лариной, которые живут где-то там в своих усадьбах, а не в городах служат, да, да. Ну, дворян, царская власть, она немножко изменила императрицы в XVIII веке, да, но народ нет. В этом была главная проблема. Как бы там ни относились, они все равно считались вторым сортом, тоже такими же рабами, ивашками и так далее и тому подобное. Но единственное, что можно сказать, когда у Николая I спросили про дворян, почему вокруг него очень много иностранных дворян? Они говорят, потому что они служат мне, а русские служат России. Так что в этом разница есть. Ну и остроумных людей русские цари любили и после. Да. Ну, самый известный, наверное, князь Меншиков при Николае I. Николай I был самым остроумным человеком, и Меншиков при нем, да, очень хорошо шутил. Но это привело к катастрофе, потому что Николай считал, что если он шутит, он может быть хорошим военачальником. Да? То есть, если он шутит, значит, имеет мозг, значит, он умный, он, значит, может быть... И он его назначил, Меншикова, руководителем русской армии в Крыму, что привело к крымской катастрофе. Да? Ну да, еще раз, при царе были люди, ну, близкие друзья, с которыми царь мог поговорить о каких-то вещах, которые не может поговорить, не может делать и прочее, да? Ну, не знаю, как Черняев, например, при Александре III. Ну, здесь, да, возможно, еще как бы это был собутыльником, потому что пить в одиночку было тяжело, а Александр III иногда, ну, скажем так, выпивал, да? Для этого ему нужен был второй человек, который немножко его удерживал, да? Такие. У последнего царя таких не было. Возможно, поэтому это тоже та была проблема, что он стал искать где-то в народе таких людей, и через жену появился Распутин. Но это уже другая история.
Сергей, помимо знаменитого романа «Ледяной дом», еще где-то образ шута фигурирует?
Ну, у Горина, естественно. Наверное, мы можем сказать еще о в романе «Петр I». Там все-таки тоже карлицы все эти принимают участие. У Пикуля «В слове и дело». Угу. Ну, вот, наверное, такие главные произведения, в которых они принимают участие.
Спасибо, Сергей. Ну, а теперь настало время для нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги, которые нам, в свою очередь, предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Напомню вопрос прошлого выпуска. Прошлый выпуск у нас был про Алексея Николаевича Толстого.
Вопрос был, Саша, такой. Алексей Толстой называл ее унылым скелетом умершего века. Назовите ее двумя словами. Эйфелева башня.
Ага, ну, интересно.
Да, Алексей Толстой писатель. Угу. Поэтому вот такая вот и шутка. Саша, а есть ли у нас победитель?
Да, первым правильный ответ прислал Валерий Шиляйкин.
Прекрасно. Поздравляем Валерия с достойной книгой и ему уважение за то, что он разгадал такой сложный вопрос.
Ну, а теперь новый вопрос.
Скажите, какая песня группы «Король и Шут» появилась только во втором по счету альбоме группы, но зато под первым номером?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте. В личном сообщении можете найти меня, Александру Ромашову или Сергея Виватенко, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. Также не забудьте, что в конце сентября у нас по традиции в эфир выйдет программа, посвященная ответам на вопросы слушателей. Ваши вопросы отправляйте на наш электронный адрес, также вышеназванный, или через наше сообщество ВКонтакте. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.